Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 16 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Друзья, приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что трансляции идут в YouTube, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, нажимайте на лайки, бейте в колокольчики, в чате пишите, пожалуйста, в середине этого часа, во время большого перерыва микрофон будет работать. С удовольствием пообщаемся. Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». Все то же самое. Телеграм-каналы Панкин, подписывайтесь, Виттель Реальность, подписывайтесь. На логику Маркова, кстати говоря, тоже можете подписаться. Ведет ее Сергей Марков, логику Маркова, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Саныч, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей Саныч, скажите, пожалуйста, на фоне всех этих разговоров о том, что Украина, возможно, якобы, а возможно и не якобы, ругается Соединенными Штатами Америки или наоборот по поводу ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам, ну или нефтеперекачивающим, как в случае с «Дружбой», которая в Новозыбкове находится в Брянской области. Скажите, пожалуйста, спор реально есть? То есть, по сути, в чем суть до дела? Украина шантажирует Соединенные Штаты Америки. Там Камала Харрис, вице-президент США, значит, просит того же Зеленского не наносить такие удары. Зеленский отмахивается. Кулеба, министр иностранных дел, говорит, что дайте Патриот, дайте Патриот. И тогда мы не будем бить по российским НПЗ. Вот. Баш на баш, что называется. Далее, значит, рифма шантаж. Что скажете, есть такой спор или нет?
Да, есть такой спор. Значит, здесь довольно много свидетельств о том, что такая дискуссия есть. Американцам не нужны удары по российским НПЗ, поскольку они считают, что в этом случае могут подняться цены на бензин в целом в мире. Это значит, поднимутся цены на бензин в США. А это один из критических, самых важных факторов, ну, традиционно американцы считают, при оценке деятельности президента США, действующего. А это значит, что Джо Байден, который и так с трудом, очень большим трудом может переизбраться, поскольку он уступает Дональду Трампу в ключевых штатах, за которые идет главная борьба, то это значит, что вот эти удары украинской армии по российским НПЗ могут иметь результатом поражение Байдена на президентских выборах. Ну вот такая зависимость, мы живем в глобальном мире. Второй фактор для американцев важный. Они считают, что это может привести к росту цен в Европе. Поэтому в Европе может быть как бы нежелание выделять деньги на финансирование украинской войны против России, может как бы это нежелание может усилиться, а желание упасть, и поэтому будет еще труднее проламывать европейцев на то, чтобы они финансировали. Вот такая ситуация с точки зрения американцев, поэтому они постоянно об этом говорят. Но Киев, там происходит классическая ситуация повышения субъектности в связи с тем, что понижается финансирование. Значит, американцы, ну, как бы, понятно, что они являются диктатором Украины, там все управляют, но когда диктатор не может своим подчиненным выдать достаточно оружия, достаточно, так сказать, как бы, финансов, то эти подчиненные начинают проявлять самостоятельность. Вот это то, что там происходит. Если американцы выдадут вот эти деньги, которые они обещали, тогда самостоятельность несколько месяцев американцев получится, ну, возможно, топнуть ногой, так сказать, там, дать подзатыльник такой Зеленскому. Да, но если не произойдет финансирование, то, как вот положено по плану, тогда будет продолжаться вот это усиление субъектности Зеленского. Для нас это скорее лучше, да, потому что все-таки для нас главный враг – это американцы. И если вот Зеленский более, более самостоятельный, сейчас он действует в пользу, в сторону большей агрессивности, ну, вот в рамках общей инерции, я бы сказал, такой агрессивной, такой безудержной антироссийской борьбы. Но легкий поворот, и он вполне может уже действовать и в более таком миролюбивом плане.
Скажи, пожалуйста, Сергей, вот тут у меня к тебе вопрос возник. Ты как большой специалист про Турцию. Турция опять хочет проявить себя в качестве миротворца, в общем-то, и проявляет, но уже на ирано-израильском треке. А вот скажи мне, пожалуйста, удачно это получится или нет? И на самом деле, растут ли акции Эрдогана в связи с этим или наоборот падают?
Знаешь, я бы сказал так, что все-таки внешняя политика Турции, ее нельзя назвать совсем тоже успешной, у них не очень получается. Вот еще когда пришла к власти команда Эрдогана, давно еще, да, они выставили такой, что ли, лозунг «Ноль проблем с соседями». Да, ну, прошло там 5-6 лет, да, и все смеялись о том, что вместо этого получилось у них ноль соседей без проблем, да, то есть успели поссориться практически со всеми. Потом стал министром Мюлет Чавушоглу, наш хороший товарищ, да, вот ему удалось, так сказать, весьма хорошо проводить эту внешнюю политику, что-то улучшение пошло. Но вот сейчас тоже не без проблем. Значит, я считаю, что Турция, она правильно совершенно делает, что вот выступает такого рода разными инициативами и по российско-украинскому конфликту, и по ирано-израильскому конфликту. Она вот пытается вот так утвердить себя в этом новом мире, как более великая держава. Это совершенно правильное решение. Нам выгодно, между прочим, чтобы Турция была сильнее, потому что это значит, что она будет самостоятельнее и выходить из тени США и Евросоюза, в котором она находилась много десятилетий. США и Евросоюза сейчас наши враги. Поэтому мы правильно должны подталкивать. Но с другой стороны, мы неоднократно этим турецким коллегам говорили, я прямо и много раз говорил, посредничество между Россией и Украиной бесполезно, бессмысленно, потому что никакого конфликта между Россией и Украиной нет. Уже никакой Украины не существует как независимого государства. Вот сейчас мы говорим как огромные новости о том, что в каких-то мелочах Зеленский не слушает американцев. Почему эта новость? Да потому что он, вообще-то говоря, марионетка. И конфликт этот между Россией и США. Вот если Турция сможет посадиться к диалогу между Россией и США, вот тогда да.
Пока а что-то совсем... там Турция в этом уравнении?
Теперь про Иран, Израиль, да? Там нюанс какой?
Подожди, пожалуйста, Сережа, ответь мне, пожалуйста, зачем нам Турция в посредничестве между Россией и США? Что может предложить Турция?
Да, у которой и так проблемы с западным миром на многих направлениях. Да, что она может дать действительно?
Значит, она, если у нее получится посредничество, то она, значит, даст это фактически какое-то посредничество. Нам Турция выгодна тем, что она оказывается не нашим врагом, как предложит Швейцария. Мы сейчас вот постоянно наш МИД говорит о том, что проведение конференции в Швейцарии, оно было осмысленно, я не знаю, 20 лет назад, 40, 50, 100, 200, 300, потому что 300 лет Швейцария была нейтральной страной. Все, это закончилось. Швейцария не нейтральная страна. Она участвует в войне против нас. Поэтому пошли прочь швейцарцы. А Турция нейтральная страна. Она как бы вот сотрудничает с нами, так сказать, с украинским режимом, но и с тем... С нами тоже очень активно сотрудничает. Поэтому, как нейтральная площадка, всегда нужны какие-то нейтральные площадки, она все-таки могла бы подойти. А еще один очень важный фактор. Поскольку Турция наш сосед, сильная страна, нам выгодно оторвать их окончательно от американцев и евросоюзовцев. А Турция на протяжении десятилетий была теснейшим союзником США и Евросоюза. Поэтому и может вернуться. Между прочим, вы же знаете результаты последних выборов в Турции, которые показали о том, что в 8 крупнейших городах из 10 правящая партия поражение победила оппозиция там. Прозападная, проамериканская и проевропейская. А поэтому там у них есть очень, очень серьезные шансы того, что Турция опять вернется к союзническим отношениям с США и Евросоюзом. И тогда у нас появится враг на наших границах. Вот этого нам не хотелось бы.
Хорошо, продолжаем про Иран и Израиль.
Ну, продолжаем.
Да, про Иран и Израиль. Значит, они, Турция имеет хорошие отношения и с Ираном, с Израилем. Значит, у них, ну, вообще, братья-мусульмане, вообще партия Эрдогана, она принадлежит вот этой международной коалиции, созданной еще там 100 лет назад в Египте, братья-мусульмане. К ним же, кстати, Хамас принадлежит. Значит, и вот в рамках этого вот такого так, исламистского движения Турция имеет хорошее отношение с Ираном. И у них такая коалиция, можно сказать, Турция, Иран, Катар. Да? Значит, с одной стороны, с другой стороны...
Сергей Александрович, только 20 секунд, коротко, и паузу сделаем, после этого продолжим.
Иран имеет отношения хорошие с Израилем, у них там очень много по высоким технологиям, по экономике проектов и так далее. Но у них теперь все карты в руки немножко способствуют сближению. Ничего не получится, но пиарится по полной программе.
Делаем паузу. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Через 2 минуты мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель с нами. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, вот такая вот интересная тема. Заявление от Госдепа. США готовы соблюдать ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам. То есть договор о сокращении стратегических наступательных вооружений имеется в виду. Собственно, мы как-то должны на это пойти, и в связи с чем вдруг они заявляют об этом? По-моему, по сути, тот самый разрыв, да, который произошел какое-то время назад, он был абсолютно обоюдным.
Вы знаете, не совсем. Там есть два базовых договора. Вот, значит, там три базовых договора. Значит, по двум из них обоюдный разрыв произошел. Одно до все, это договор об ограничении обычных вооружений. Мы из него вышли, американцы его давно-давно не соблюдали. Собственно, мы поэтому и вышли. И сейчас вот, ну, новость последних там, 2 недель, там Польша, Турция, Белоруссия, значит, все выходят из него. Второй договор о ракетах средней дальности. Ну, в общем, мы посчитали, что он для нас с самого начала был сделан невыгодным, и мы тоже его постепенно снесли для того, чтобы иметь возможность ракетами средней дальности бить по американцам и Евросоюзам в Европе. Вот это два, по которым... А вот договор с СНВ, значит, это называется договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, то есть вот эти, собственно, ракетные ядра. Собственно, против него и у нас, американцев, возражений особых нет. Но мы сейчас скорее уперлись и говорим, что не хотим вести переговоры, потому что мы говорим, что ну, вообще американцы отказались полностью от каких-либо договоренностей. Так сказать, с ними ну, вообще переговоры невозможно вести ни по каким делам, проявляют агрессию против нас и так далее. Поэтому сначала давайте-ка вы ведите себя как цивилизованные люди, оденьте галстуки, пиджаки, потом, значит, чистые рубашки, а потом мы, значит, с вами будем как с джентльменами разговаривать. А если вы ведете себя как гопники, то мы с вами как с джентльменами разговаривать вообще не сможем ни о чем. Вот там такая ситуация. И это дает возможность, кстати сказать, всем посредникам, ну, той же Турции, предположим, да, о которой мы чуть раньше говорили, вот выступать в посредничестве между Россией и Украиной не только по поводу между Россией и США, не только по поводу украинского конфликта, но и по поводу вот этих стратегических наступательных вооружений. Потому что все озабочены. Вдруг начнется большая неограниченная гонка ядерных вооружений. Но мы таким образом немного поощряем, я бы сказал, весь мир, да, не закрывать глаза на то, что конфликт на Украине – это конфликт между Россией и США, а не конфликт между Россией и Украиной.
Что ж,
теперь... Поэтому здесь наша инициатива.
Понятно. Немножечко про Германию тогда. Есть, скажем так, такие разговоры, что Германию внезапно в мире все разлюбили. Особенно это ощущается по Азии, по Ближнему Востоку. Мы помним, как президента этой замечательной страны Штайнмайера встречали в Катаре. То есть не встречали, полчаса он сидел в самолете, пока к трапу не подъедет хоть кто-нибудь, там какой-то третий помощник какого-то помощника. Ну и сейчас, когда сам канцлер прибыл в Китай, в городе Чунцинь, его встретил только зам мэра. А ведь у китайцев очень большое внимание именно к мелочам. И если его так встречают, значит, такое отношение. Как у них говорят, прятать нож внутри улыбки, а если они не прячут нож, то, соответственно, пиши пропало. Он встретится, Олаф Шольц, в ходе своего трехдневного визита с Си Цзиньпинем, но произойдет это, по-моему, кстати, только сегодня. Вот. Как в целом вы смотрите на такой расклад по Германии?
Ну, немцев там колбасит, да, я бы так сказал. Значит, там что получается? Значит, действительно, вот такое выражение неуважения к немцам там, так сказать, как псевдоевропейцам в целом. Потому что не Западу очень не нравится позиция, которая занимает сейчас Европу. Во-первых, не Запад не хочет войны на Украине. И не Запад понимает о том, что то, что европейцы активно участвуют в этой американской войне против России, это эту войну значительно усиливает, удлиняет, и всем приходится платить за эту украинскую войну. Таким образом, что получается, Шольц подкидывает постоянно дрова в костер украинской войны, а платить за эти дрова должны и китайцы, и другие. Вот эта позиция не вызывает у них никакого уважения. Значит, второе, что в мире мусульманам очень не нравится, это активная поддержка европейцами Израиля. Ну, Израиль, понимаете, ну, они там убили где-то там, 33 тысячи мирных жителей, среди них больше половины женщины и дети, а европейцы все говорят, да, да, нормально, все правильно, дальше продолжайте в том же направлении. Это при том, что это говорят европейские правительства, а европейское общественное мнение, оно категорически против поддержки вот этих бомбардировок со стороны Израиля. Европа расколота, знаете, не вот так вот, да, а вот так вот по поводу отношения к Израилю и палестинцам, более точно сказать, к мусульманам. Там израильтяне убивают мусульман. Вот так считается. И убили их очень много. И большинство европейского общественного мнения против того, чтобы поддерживать Израиль в этой ситуации. А все европейские правительства за поддержку Израиля. Поэтому отношение к этим европейским правительствам, мусульманских стран, сейчас довольно плохое. В Китае там другая ситуация. Китай на протяжении где-то 20 лет придерживался большой генеральной стратегии о создании технологического альянса, союза с Евросоюзом. Китай, ему нужны для развития новые технологии. Новые технологии из там, где давно хорошо развита наука. Это США и Европа. И китайцы, ну, чтобы новые технологии, 15 лет там нужно что-то работать, да, значительно легче имеет у них много свободных денег купить эти технологии США и Евросоюз. США заблокировали по политическим причинам, сказали, все, больше мы новые технологии Китаю продавать не будем, чтобы он не развивался таким быстрыми темпами. Ну, тогда вот китайцы сказали, ну, мы будем с Европой. Ну, после нескольких лет успешного сотрудничества американцы пришли к европейцам и сказали, это Трамп еще тогда начал, Байден сейчас продолжит, сказал, мы тоже вам запрещаем продавать новые технологии китайцам, потому что вот они наши враги. Европейцы послушались. И вот эта стратегия Китая, которую он придерживался 10-15 лет, на которую у него были такие надежды, она обломалась из-за этой позиции лидеров европейских стран. Поэтому они Китай не очень-то уважали. Вот из-за этого такой вот тупик. С другой стороны, если китайцы надеются, что все-таки есть надежда, что европейцы каким-то образом поругают с американцами, поэтому они их все-таки привлекают. Вот Макрон неплохо съездил, Шольц сейчас ездил. Все-таки они, так, возможно, на втором уровне, там тайно сговариваются европейцы с китайцами по принципу такому, что вот все-таки подождем. Вдруг, может быть, что-нибудь нам удастся совместно обмануть американцев и все-таки как-то выйти. Потому что на сотрудничество. Потому что европейцы хотели бы быть по-прежнему под американским зонтиком, быть без особой самостоятельности, но по некоторым вещам им хотелось бы быть посамостоятельнее. Вот, в частности, по отношениям с Китаем. Европейцам очень нужны большие китайские деньги. Они готовы продавать Китаю свои высокие технологии за эти деньги. Вот в этом.
Но Китай же очень сейчас любит деньги. Че это он кочевряжется тогда?
Не понял.
Китай очень любит деньги в целом. Он вообще заточен на торговлю в целом. Зачем ему портить отношения с кем бы то ни было? Мы до этого считали, что Китай вообще против там какой-либо войны, в том числе против специальной военной операции. Ну, просто потому что это нарушает логистические цепочки. А им нужно, чтобы денежка капала стабильно, чтобы вот в этом смысле все было как и прежде. И тут он вдруг так плохо встречает главу первой экономики Европы. До сих пор еще первой экономики Европы.
Ну, еще раз повторяю, он не очень уважительно относится к лидеру Германии, к другим лидерам Европы, потому что лидеры этой Европы, в том числе лидер Германии, отказываются сотрудничать с Китаем вот в том большом объеме, в котором Китай хотел бы. А лидеры Европы, они выполняют приказ из Вашингтона, из Америки искусственно ограничивать сотрудничество с Китаем, который потенциально может быть очень-очень хорошим. Там обмен большой. У китайцев очень много свободных денег, заработанных ими, зарабатываемых ими сейчас. И они эти свободные деньги готовы потратить на технологии высокие, которых очень много в Европе, и которые Европа как бы хотела бы продавать существенно больше, и в частности Китаю. Но вот эта великолепная продуманная модель сотрудничества сейчас заблокирована американцами. Китайцы смотрят, тычет пальцем этих европейцев, говорят, ну вы что, совсем что ли, так сказать, вот, импотенты, так сказать, политические, ну проявите хоть какую-то самостоятельность, для своих стран-то что-то такое сделайте нормально.
Спасибо большое. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был с нами. Спасибо большое. Благодарим за участие. Тут новости, Игорь, кстати, у нас 40 секунд осталось. На восстановление и реконструкцию инфраструктуры на Украине, по данным на 31 декабря 2023 года, то есть уже почти полгода, как неактуальная информация, и тем не менее, требуется $486 миллиардов. Об этом следует из доклада Офиса ООН в Киеве. Вот, сейчас уже больше, наверное, сейчас все $500 миллиардов. Вот, к текущему моменту, середина апреля на дворе, 24-го уже года.
Украина будет себя восстанавливать.
А кто будет восстанавливать? Россия?
Мы будем восстанавливать, да.
А у нас есть 500 миллиардов? А к тому моменту, как закончится специальная военная операция, больше потребуется. У нас есть такие деньги?
Я думаю, что мы вернем из тех, что у нас отжали наши зарубежные.
Иван Панкин, Игорь Виттель, у нас большой перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 16 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель. Все так. Я напоминаю про трансляции. YouTube, канал на YouTube. Пожалуйста, канал на YouTube называется «Нео Панкин». Присоединяйтесь, подписывайтесь, пишите в чате. И в разделе комментариев «Жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров». Рутюб и ВКонтакте. Все то же самое. Телеграм-канал «Панкин», «Виттель. Реальность». Значит, к нам присоединяется Вячеслав Ванеев, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по самообороне, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие». Вячеслав Владимирович, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Так, мы вчера, что называется, офигевали всей редакции. Пришла новость, что судебные приставы смогут стрелять по должникам на поражение. Минюст России разработал соответствующий законопроект, согласно которому сотрудники, собственно, службы судебных приставов и получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения. Вот, собственно, ну, пока это еще не является принятым законопроектом, да, пока еще им не дали такую чудесную возможность, но что вы в целом об этом думаете?
Во-первых, судебные приставы уже имеют табельное оружие, поэтому они уже...
Так, на самом интересном месте...
Да, на самом интересном месте.
Сейчас воссоединимся снова с Вячеславом Иванеевым.
Я бы тебе сказал по поводу того, что офигевали всей редакции. Я, конечно, тоже офигел. Но у меня есть такое вот подозрение, что речь идет о том, что в случае нападения на приставов там, со стороны должника, он имеет право применить...
Электрошокер дайте, огнестрельное оружие зачем?
Слушай, ты приходишь к какому-нибудь человеку, ну, с чем имеют дело приставы?
Я понимаю, с какой категории граждан. Я работал с приставами на рейдах еще в нулевые.
Я не думаю, что это означает, что типа приходит к тебе пристав и говорит: слышь, брателло, ты тут лям задолжал микрофинансовым организациям, они подали в суд, деньги будут, ты говоришь, не будет. Они достают и шмаляют тебе это самое, из волыны меж глаз. Ну, вряд ли это имеется в виду. А вот, скорее всего, что имеется в виду, что в случае нападения на них, они имеют
право. Я понимаю, Игорь, еще раз, можно специальное есть оружие с электрическим током, масса вариантов, не обязательно огнестрельное оружие использовать. Я вот к чему.
Давай так, ты когда-нибудь пробовал шокером отбиться от человека?
Ну, я вообще умею обращаться, да.
Ну, хорошо, ты уверен, что шокер дает 100% гарантию, как страховой полис? Я тебе сразу отвечу, нет. В случае нетрезвого человека это раз. Во-вторых, между прочим, шокером можно убить человека только так. Неудачно попал, у человека там, не знаю, стоит этот, как он называется.
Я понимаю, о чем ты говоришь, и сердечный приступ может случиться, безусловно, есть всякие моменты в этом смысле. Но давай так, вероятность смертельного летального исхода при применении огнестрельного оружия, она все-таки значительно выше, ты не находишь. И еще один момент, который надо, безусловно, поднять, обсудить, это тот факт, что нашим силовикам все больше, больше, больше и больше развязывают руки во всех направлениях. Вот уже, понимаешь, и до приставов дошло. Притом, должники бывают разные. Должники бывают разные. Мать там какая-нибудь с ребенком, у которой по какой-то причине что-то отбирают, допустим, даже квартиру, и такое бывает. И вот она может в какой-то момент повести себя неадекватно. А не возьмут, ну, значит, и применят огнестрельное оружие.
Оп. Я последний человек, который будет защищать приставов, но давай на это посмотрим так. Во-первых, если ты посмотришь даже на работу полиции, то это не значит, что полицейский, догоняя преступника, может взять и шмальнуть его насмерть и просто так. Кучу бумажек потом будет писать. Ежели не докажут целесообразность и необходимость, может и присесть, не дай бог. А возьмем Америку, да? Мы же любим брать Америку за пример или за контрпример. Постоянно мы слышим истории про то, как взяли и застрелили несчастного черного подростка. Это действительно плохо. Да? Такие люди типа меня, которые подхватывают любые и кричат про звериный оскал капитализма, а этому только, знаешь, всегда берут на знамя, выдружают такие случаи. Но, с другой стороны, вот я как человек, бывавший в сильно неблагополучных американских районах, могу тебе сказать, чувак, ну, или ты, или я, да, вот зайдешь, ты не знаешь, что у подростка, что он там достал зажигалку, шокер или у него действительно пистолет.
К нам возвращается Вячеслав Ванеев. Вячеслав Владимирович, практически сразу прервалось. Можете начать отвечать на вопросы. Итак, огнестрельное оружие, приставы и так далее.
Да, прошу прощения, у нас тут...
Ничего страшного, давайте продолжим, времени немного.
В Москве, да. Значит, в связи с тем, что Минюст просто своим вот этим вот новшеством законопроект просто захотел расширить количество подразделений приставов, которые бы имели бы оружие и могли бы его при исполнении служебных обязанностей применять. Я напомню, что судебные приставы уже имеют такое право, имеют такое оружие и его достаточно неплохо применяют. Поэтому,
прямо как часто неплохо применяют, как часто, если применяют? Я не слышал просто прецедентов никаких.
Когда происходит еще такой судебный пристав, да, они занимаются, в принципе, наведением порядка в здании суда, занимаются обеспечением транспортировки некоторых заключенных, поэтому там же бывают случаи побега, нападения и так далее. Поэтому они применяются. Другой вопрос, что данные... Эти данные, как правило, особо не афишируются, но они применяются.
Так подождите, в суде есть полицейские, разве нет, росгвардейцы должны быть? Вот, пожалуйста,
там судебные приставы. Там судебные приставы. Они уже вооружены, там не полицейские. Полицейские или ФСБшники, они привозят только в суд особо опасных преступников, которые вот, они там под особым контролем. А так, в принципе, транспортировка-то и... безопасностью в суде занимаются сами судебные приставы, у них оружие есть.
Хорошо, как вы сами тогда смотрите на вот это новшество, как вы сами его назвали? Хорошо, плохо, никак?
Это констатация некоторого напряженности в нашем обществе. То, что наши силовые подразделения все больше и больше вооружаются, все больше и больше получают прав по применению оружия. Но также надо отметить, что это происходит на фоне полного разоружения законопослушных граждан. И получается, что мы находимся между двумя такими мощными вооруженными структурами. Это как государство и криминал. Вот. Поэтому, по большому счету, дело безопасности рядового гражданина в руках самого гражданина.
Вот, поэтому... это что значит? Не рыпаться, значит, на представителей закона лишний раз?
Нет, я имею в виду, что, что в связи с, так сказать, негативным нашим экономическим фоном, да, мы не будем говорить, где-то у нас есть успехи, где-то у нас есть провалы, и вообще внешнеполитическая и внутриполитическая обстановка, она сказывается на нервозности граждан. Особенно огромное количество так называемых новороссиян, мигрантов и так далее, которые, как правило, не хотят подчиняться законам Российской Федерации, ведут себя как нагло, причем перед сотрудниками правоохранительных органов, они не стесняются применять оружие против всех представителей органов. Поэтому мы видим, что криминал, он вооружен, криминал готов применять не, и нелегальное, и легальное оружие, хотя у них чрезвычайно мало, их больше интересует, конечно же, хорошее боевое оружие, нелегальное, чем какие-то там пуколки и ножи, естественно. Вот. А надо же государству наводить порядок. Естественно, одно из подразделений, они потихонечку расширяют круг своих спецслужб, которые имеют право носить оружие, применять. Другой вопрос. Если мы говорим о том, как они будут это применять, это оружие, да?
Да,
потому
как?
Что... Да, вот вы знаете, что чтобы применить табельное оружие во время несения своих служебных обязанностей, да, многие сотрудники правопорядка даже вообще стараются оружие не применять, даже если им угрожает огромная опасность, потому что если что-то не так, да, то они устанутся отписываться, и более того, они даже могут сесть за превышение своих полномочий. За превышение своих недопустимых...
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот этот документ, который Минюст разработал, пока еще законопроект, он превратится в закон в итоге? Как вы считаете?
Я думаю, да. Потому что это чисто, мы будем говорить, технический момент разрешения еще одному из подразделений владения оружием.
Ну, то есть каждый судебный пристав, когда он идет, значит, что-то у кого-то отнимать, будет иметь при себе пистолет. Каждому по пистолету, правильно я понимаю?
Ну, да. Грубо выражаясь, так. Конечно.
Хорошо, спасибо большое. Вячеслав Ванеев, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по самообороне, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие», был с нами в эфире. Ну, на мой взгляд, все равно это такое неутешительное новое веяние в нашем обществе, как правильно сказал господин Ванеев. Такой не очень приятный фон. Это говорит о том, что есть напряжение в обществе. Да, Игорь Витальевич?
Нет, не согласен.
Ну, вот не согласен, следующий... Вот что-то молчал, не согласен.
Но молчал. Правильно все сказал. Я не согласен только, понимаешь, правильно сказал господин Ванеев-то. Они охраняют и суды, и так далее. Как же они без стабильного оружия?
Не, ну про суды-то это отдельная речь. Я все-таки думаю, что есть другие структурные подразделения, которые к этому можно подключить, не обязательно дополнительно раздавать кому-то оружие. Иван Панкин, Игорь Виттель. Перерыв у нас. Через 2 минут продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
К нам присоединяется Игорь Юшков, эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. И первый вопрос, естественно, который волнует всех. Все вот эти игры Иран-Израиль к чему могут привести в области энергетики? Перекроет ли Иран через своих прокси, хуситов и прочих всякие Бабель-Мандебские и прочие проливы, Арденские, и взлетит ли цена на нефть наверх?
Ну, все будет зависеть от того, как интенсивно они будут обмениваться ударами, и будет ли это вообще, потому что после того, как Иран нанес удар сейчас по Израилю, конечно, была такая некая эмоциональная реакция, что вот теперь Израиль, наоборот, ударит по территории непосредственно Ирана. И вот это может спровоцировать его на перекрытие того самого Армузского пролива. Там через Армузский пролив сейчас... Армузский пролив – это выход из Персидского залива, и там проходит 20% международной торговли нефтью ежесуточно и 20% СПГ. То есть весь СПГ, жиженый природный газ из Катара, он проходит исключительно через эту артерию. Если порядка хотя бы из 20 миллионов баррелей в сутки, там, где-то около 3 еще можно перекинуть на альтернативные нефтепроводы, на Красное море, там, например, есть через Саудовскую Аравию, то Катар будет абсолютно полностью заперт, и газ никак не перевести. Поэтому это как раз самый радикальный такой сценарий. И не зря в день удара Ирана по Израилю он днем захватил контейнеровоз именно в Армузском проливе. Конечно, я думаю, что судно-то ему совершенно это не нужно, и дело не в нем. Дело в том, что он хотел показать, что если будет какой-то фатальный удар в ответ на него, то он будет перекрывать как раз-таки Армузский пролив. И во многом именно это, наверное, и общие соображения в отношении рынка нефти заставили Соединенные Штаты вообще все возможные усилия, которые только у них есть, дипломатически направить на то, чтобы сдерживать ответ Израиля. И вот сейчас, когда там в понедельник как раз вчера открылись торги, мы не увидели скачка цен. Я думаю, что это как именно результат того, что Соединенные Штаты вот прям из всех рупоров говорили, что не надо бить по Ирану, надо деэскалацию, надо сдержанный, вообще Иран ничего не повредил там в Израиле и так далее, и так далее. То есть всячески держать, потому что Соединенные Штаты мог оказаться наиболее проигравшим. И не полностью, может, и Соединенные Штаты, а именно администрация Байдена. Именно у них из-за этого может сорваться переизбрание. И так ситуация очень сложная. И Израиль в этом плане очень много уже отнял очков как бы у Байдена, потому что многие в Соединенных Штатах не поддержали его отношение к конфликту в Газе. А если вдруг перекроют Армузский пролив, конечно, там цены улетят вверх, и, может, мы и $150 за баррель увидим. Поэтому в Соединенных Штатах они страна-импортер. У них это сразу же отразится на топливе, на стоимости топлива. А значит, люди, в общем-то, меньше будут поддерживать нынешнюю администрацию, потому что такой элемент даже где-то политической культуры. Цена на топливо выросла, значит, вот администрация не справляется.
Хорошо, с другой стороны, Игорь, простите, я вас перебью. Со Штатами, что им это невыгодно, понятно. А кому выгодно это? Ведь глупые злые языки сразу говорят, больше всего это выгодно России, значит, Россия все и устроила. Тут еще один момент. А как распределяется катарский газ? Кто основной получатель катарского газа?
СПГ. СПГ из Катара, да, он идет как на азиатские, так и на европейские рынки. В Азию это, конечно, основные потребители Китай, Япония, Южная Корея. Но сейчас все больше и больше Китай оттягивает газ.
Давайте закроем. Просто смотрите, европейский потребитель, основной кто получается? СПГ Катар, мы были, Норвегия, там сложная, конечно, история. Ну и немножко докатывалось из США СПГ. Внимание, вопрос. Вот если сейчас Катар не сможет через Армудский пролив, то кто больше всего пострадает? Европейцы, правда? Помимо американцев.
Пострадают. Они очень связаны по ценам рынки. То есть, конечно, цена взлетит везде. И в Европе, и в Азии. Просто для европейцев это будет дополнительный удар. Если в Азии, например, там еще Австралия недалеко, и чисто географически и проще поставлять, естественно, на азиатские рынки, в тот же самый Китай, то для Европы тут фактически два центра поставки. Это либо Катар, либо Соединенные Штаты. Вот, поэтому европейцы, у них еще это наложится на то, что уже рынок пострадал в 2022-2023 годах, а уже были цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов, поэтому экономика Европы...
То есть мы действительно основные выгоды приобретателя?
Ну, я бы не сказал, потому что здесь, если по нефти мы говорим, там цены высокие на нефть будут, то сверхвысокая цена, она убивает спрос. И в этом плане рынки сбыта для нас тоже будут закрываться как бы в долгосрочной перспективе, если цена долго продержится. Для нас выгодна постоянная напряженность, скажем так, которая будет удерживать высокие цены. По газу, если мы говорим, но опять же сложно себе представить, что если в Европе опять будут цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов, они вдруг скажут, ну ладно, давайте откроем уцелевшую нитку Северного потока-2. Но в 2022-2023 годах цены тоже были очень высокие, они же этого не сделали. Поэтому вот как бы стратегически, опять же, экономика Европы упадет. Там, как-то политически мы можем потом говорить, смотрите, вот не захотели у нас газ покупать, и мы будем правы. И это действительно спасло бы европейцев, если они сейчас открыли бы газопроводы, которые сами, по сути, перекрыли. Но настолько они не думают о себе, и настолько они нерациональны, и политика стоит там превыше, чем забота о собственных гражданах и экономике, что, к сожалению, наверное, так не сработает. Но это было бы логично со стороны европейцев. Но, к сожалению, наверное, политические элиты в многом выродились в Европе, чтобы они думали о своих гражданах.
Игорь, я с вами полностью соглашусь, но это не может продолжаться до бесконечности. Понимаете, можно бесконечно морочить голову и своим гражданам, и себя убеждать в том, что политика выше, чем экономика, и делать из России и из Ирана, кстати, абсолютное зло. Но тут возникает такой неприятный момент. Дело в том, что тут же вопрос не только ценовой, но еще и психологический. Европейцы и американцы вводили санкции, исходя из того, что они сами их не почувствуют. На протяжении 2 лет мы им показывали, что, в общем, нет, ребят, во-первых, и нас вы ими не задушите, да и вам можем сделать кое-где больно. А тут еще один злодей в лице Ирана присоединился. Иран показывает, что может сделать тоже больно. И совместно с Ираном мы можем сделать больно, еще, простите за тавтологию, больнее. И вот тут наступает тот самый психологический порог, как любят говорить экономисты, да, психологически важная отметка, после которой европейцы задумываются, а в общем готовы ли они. Пока пострадала промышленность немецкая, да, которую даже перелоцировали. Постановуют граждане, но пока постановуют от высоких цен на там, отопление. И, теплая там, зима и прочее помогли. А вот сейчас может настать психологически важный момент. Может или нет? Или это так...
Опять же, наверное, мы не видим какую-то революцию в Европе. То есть мы видим, что вот это недовольство, оно выражается в том, что они голосуют где-то оппозиционно. То есть избирают политиков, которые играют на этих настроениях. Вот в Словакии, например, там, больше популярность получает Орбан в Венгрии, в общем-то, который себя обеспечил, пожалуйста, они дальше продолжают российскую нефть получать, российский газ, и в этом плане как бы их экономика чувствует себя хорошо. И во всей остальной Европе, да, ситуация может поменяться, но я думаю, что постепенно это может происходить. Вот все-таки резких каких-то скачков там и разворота в сторону рационального какого-то поведения и сотрудничества с Россией нет. Им, опять же, годами рассказывали по телевизору, что Россия – это зло, и надо терпеть, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, быстрого разворота какого-то не стоит ожидать.
Ладно, а мы себя как чувствуем? Ведь бесконечное давление на наших партнеров, не присоединившихся к санкциям со стороны Запада, продолжается. Вон сейчас мой лысый коллега полетел, не в смысле, что я тоже канцлер, коллега по лысине, полетел в Китай и морочит им голову совсем какими-то детскими побасенками, как надо себя вести и как торговать. Ну, понятно, что Китай фиг обломишь, но, тем не менее, некоторые другие государства начинают задумываться над этим давлением и менять немножко свою тактику по отношению к нам. Как мы себя чувствуем в области энергоносителей?
Ну, в целом, сейчас рынки все стабилизировались, и мы выстроили новую логистику, и выстроили финансовые схемы, как происходит расчет. Да, периодически, в общем-то, какой-то торг идет, там, с Индии, например, там, какой-то отдельный сорт они меньше покупают, то больше. Но, опять же, и расчеты наладились, и логистика наладилась, и цена нашей нефти растет вслед за ценой на мировую нефть, там, на другие сорта, сорт Brent, например. И посмотрим, что будет сейчас по итогам апреля, в целом мы укладываемся даже в параметры бюджета сейчас. То есть чуть больше $70 за баррель стоит наша нефть. И в этом плане как бы все хорошо. Там есть отдельные вопросы по углю. Уголь начинает проседать, потому что газ подешевел, его больше потребляют, чем угля. Но, опять же, это не какая-то катастрофа, и в целом параметры бюджета мы укладываемся. Мы еще больше наращиваем поставку, например, в Центральную Азию, потому что там собственная добыча снижается, а потребление постоянно растет. И это становится довольно крупным рынком сбыта. Если изначально подписали контракт, например, в прошлом году с Узбекистаном там, около 3 миллиардов кубов, сейчас обсуждают уже выход на 10 и на 15 даже миллиардов кубов. Казахстан готовится закупать российский газ. То есть в этом плане даже газовая отрасль, которая наибольше всего пострадала, она тоже постепенно как бы восстанавливаться начинает. По крайней мере, конечно, тем объемом, который
спасибо,
были в 2021 году.
Спасибо, подошло к концу время. Спасибо вам.
Благодарим. Огромное. Игорь Юшков, эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались, как всегда, очень довольны. Встретимся с вами, друзья, завтра. Слушайте радио «Комсомольская правда». И, как обычно, в завершении я говорю, все будет хорошо, потому что все будет хорошо.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.